«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Жертвами сегодняшнего взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга стали уже 14 человек, еще 47 ранены. Об этом сообщили в Минздраве. Основная версия произошедшего — теракт. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Взрыв произошел около 3 часов дня по местному времени в вагоне поезда, который находился между станциями Технологический институт и Сенная площадь. Позднее было найдено обезврежено еще одно взрывное устройство на станции Площадь Восстания. В настоящее время метрополитен закрыт. О взрыве доложено президенту России, который находится в городе. Западные государства и политические деятели выразили соболезнования в связи с произошедшим. В Москве и в Петербурге проходят акции памяти жертв теракта. Жители столицы несут цветы к мемориалу городу-герою Ленинграда в Александровском саду. Ситуацию мы обсудим с нашими гостями, бывшими депутатами Думы Юлием Несневичем и Константином Боровым и политологом Русланом Артаковым. Добрый вечер.
Давайте начнем. Опять бывший депутат.
Ну да, бывших, я знаю, еще не бывает, но ныне доктор политических наук. Это с вас начнем, Юлий. Как вы считаете, я слышал, вот, выходя из дома, что некоторые подозревают, что это была месть вот этого непризнанного государства ИГИЛ за агрессию или за вообще за военные действия в Сирии? Как вы считаете, похоже на правду?
Тут трудно пока сказать, что похоже на правду, что нет, но есть целый набор фактов, которые мы действительно можем проанализировать. Первое, что явно это был, так сказать, не одиночный вариант. Это была хорошо, видимо, спланированная акция. По целому ряду параметров это видно. И по второму взрывному устройству. И, кстати, в Питере еще утром на той же станции ее закрывали, искали взрывное устройство. И целый ряд вот такой информации.
До взрыва закрывали?
Да. Ее утром закрывали, как раз там как бы было взрывное устройство, и они потом ее опять открыли. И целый ряд вот таких вот любопытных моментов существует. Второе, что мы можем, то есть, ну, в общем, вполне, мне так кажется, обоснованно предположить, что это, конечно, история, которая была приурочена к приезду Путина в Петербург. Это довольно демонстративная акция. Она мне чем-то напоминает вот такую же демонстрацию, как была с убийством Немцова вот, на Москворецком мосту, прямо напротив Кремля. Тут точно такая же история, значит, приезжает. Нет, я не про ИГИЛ говорю, о том, что это демонстративная акция. Демонстративные акции — это всегда акции заказные, не одиночки, не сумасшедшие их делают. Они, видимо, у них есть подоплека, значит, кто-то в эту игру играет тем или иным образом. Следующее, что, на мой взгляд, я, например, склоняюсь к тому, что скорее действительно это, так сказать, история, связанная с терроризмом международным. Это не российский терроризм. И мало кто обратил внимание, кстати, я слушал всякие разные версии по этому поводу, никто не сказал, никто не обратил внимание, что в последнее время, кстати, в Чечне очень усилился, кстати, борьба с терроризмом. Антитеррористические акции там, по-моему, каждый день проходят. Все время какие-то убитые боевики и так далее, и так далее. То есть, вот, может быть, это вот эта вот схема. Но давайте дождемся все-таки результатов. Единственное, что я, в общем, призываю всех попытаться, так сказать, из этого сейчас сделать какие-то политические игры, потому что они сейчас пошли в ту и в другую сторону. Вот чего я только не слышу. Вплоть до того, что там украинский след, и бог весть какая вот уже политическая...
А чем мы дождемся? Мы, например, до сих пор ждем 7 лет, когда объявят вот это расследование взрыва в Москве, когда на Лубянке, на парк
вспоминали культуры. Взрывы в Москве, нет, даже вспоминали...
Когда на даче, когда погибла там одна женщина, и вот она на нее все свалили.
Да, Рязань мы вспоминали, помните? Все вспоминает. Ну, я говорю, ну, это версий сейчас может быть очень много, но мне кажется, что вот на таких событиях играть в политические версии, ну, это не самое благородное.
Если, Руслан, дадим слово, вы исключаете чеченский след? Чеченский след исключаете в этом теракте?
Да, напрочь исключаю. Почему я так думаю? Во-первых, этот чеченский след, он уже таким мифическим стал, его везде, где только его не видят. Никаких подтверждений пока в терактах это не возникло. Нету подтверждений. И другое, значит. Вы понимаете, когда теракт проходит в Бельгии, там, в Париже, почему-то ни у кого не возникает никаких вопросов по поводу теракта. Он воспринимается именно как теракт. Практика же наша, российская, вот, применение этих терактов в решении вопроса внутренней политики, она заставляет о многом задуматься. Как только теракт происходит, мы начинаем думать, так, кому это выгодно. Потом мы начинаем смотреть, что власть меняет конституцию, по сути дела, ссылаясь на этот же теракт. Власть меняет, принимает какие-то драконовские законы, по которым можно любого посадить. То есть вот эта вот возможность применения теракта в решении, еще раз повторяю, внутриполитических проблем, она заставляет как-то очень недоверчиво относиться к официальной версии.
Вы имеете в виду, что когда после Беслана, да, отменили выборных сенаторов?
Да, 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 после Беслана, там еще другие действия, были теракты.
Именно по поводу борьбы с терроризмом.
Да, да, да.
А вы как считаете, когда это надо?
У меня нет никаких сомнений, что это российские спецслужбы. Слишком много совпадений по времени, по стилю.
И нету камикадзе, да, который бы сам взорвал себя?
Нету камикадзе, да, и... Им удавалось противодействовать, так сказать, терроризму пока. Вот. А в данном случае слишком все гладко, слишком сложно и гладко. У меня нет. Они подгадали, понятно, что подгадали под 26 марта. Возникла абсолютно тупиковая ситуация для власти. Путин, нарцисс, отказался от проведения пресс-конференции, то есть его любимого детища, там, 5-6 часов отвечать на заранее умные вопросы, заранее подготовленными умными ответами. Для человека, который когда-то мечтал стать директором таксопарка, это же, ну, фактор такого психологического лечения, понимаете, отказаться от этого. Можно только понимая, что возникла абсолютно новая ситуация в стране, когда общество, народ, надо запугать. Запугать как следует. Ну вот они этим и занимаются, как они это делали в 99-м году и несколько раз после этого.
Давайте посмотрим вместе на репортаж коллег из агентства «Рейтер» из Санкт-Петербурга.
В метрополитене Санкт-Петербурга обнаружили второе взрывное устройство. В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили, что бомбу нашли и обезвредили на станции Площадь Восстания.
Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз.
Взрыв в метро произошел около 3 часов по московскому времени в вагоне поезда между станциями Сенная площадь и Технологический институт. По предварительным данным, самодельное устройство, возможно, начиненное поражающими элементами, оставил в сумке один из пассажиров. Как сообщают российские информагентства, подозреваемого запечатлели камеры видеонаблюдения. По данным Министерства здравоохранения, в результате взрыва погибли 10 человек. 7 умерли на месте, 1 скончался в карете скорой помощи, еще 2 в больнице. Около 40 человек пострадали. Состояние 6 из них врачи оценивают как тяжелое. Наталья Кириллова ехала на поезде, в котором сработало устройство. Она рассказала, что в вагоне было много молодых людей, женщин и детей.
Мы вылезали, а вагон обрушился весь. Он весь стал черный, там стало все сыпаться. И даже подъезжая к самому, вот когда мы видели, очень хорошо, что поезд не остановился. И он летел на скорости. И вот мы лежали там, значит, и мы думали, я думала, господи, только бы доехать.
Все станции петербургского метрополитена закрыты. Меры безопасности усилены на всех транспортных объектах. Наземные маршруты отменили плату за проезд. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Администрация Санкт-Петербурга объявила в городе 3-дневный траур.
С нами на связи сейчас наш совкор в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Да, каковы последние данные о количестве пострадавших и жертв теракта?
Ну, последние данные, их еще не называют официальными, а говорят об источнике, называют цифру 14 человек. Вот. И последние данные о привезенных в больницах я видела 22 человека, да, но вот среди них тоже уже было 2 умерших. Да. Вот, так что сейчас сообщают о том, что метро вот было закрыто, но сейчас вот последнее сообщение уже пошло, что 3 ветки открыли, и было всего 150 автобусов впущено вместо закрытого метро. Это, конечно, очень мало. Поэтому был транспортный коллапс. Вообще люди достаточно испуганные. Мой старший сын был после взрыва снаружи у этих станций метро и спрашивал студентов Политехнического университета. Ему встретились первокурсники. Они, в общем, были в достаточно испуганном состоянии. Им надо было ехать домой. И они говорили, что им страшно. Я говорила также с людьми, которые ехали, ну, буквально в момент взрыва, да, с противоположной стороны по той же ветке, и видели вот этот вот вагон. И говорили, что сначала казалось, что, возможно, может быть, это какая-то драка, какая-то нештатная ситуация, но потом по запаху характерному было понятно уже, что это взрыв, и что люди бежали, неслись к выходу, и были видны уже мертвые тела. Так что вот такие очевидцы есть. Есть также другие очевидцы, которые были не так близко, но все равно ехали по той же ветке. И их неприятно поразило то, что до самого конца в метро им так никто и не сообщил, что это взрыв. То есть представьте, они едут себе по той же ветке к центру, и им говорят просто, что по техническим причинам станция метро Политехническая закрыта. Потом повторяют ту же фразу и говорят, что мы вынуждены ее проехать. Ну, пассажиры как-то, конечно, они недовольны, но они ищут, там, смотрят на схему, ищут, придумывают, как им проехать в нужное место и так далее. И только когда девушка в интернете, там, просто в вагоне увидела, что это взрыв, вот она уже из интернета сказала всем остальным, что в метро произошел взрыв. То есть никто не удосужился оповестить людей о, так сказать, опасности. Мне кажется, это тоже странно, потому что люди, наверное, ну, с одной стороны, конечно, можно это объяснить тем, чтобы не было паники, да, но с другой стороны, все-таки, наверное, люди имеют право знать о таких важных вещах.
Да, тем более нашли вторую, да, бомбу, нашли на площади восстания.
Тем более, что нашли вторую бомбу, и люди все-таки имели право при этом сразу же выйти, вот, например, на следующей же станции метро, правда ведь, и не ехать дальше в эпицентр, в давку, ну и так далее. И, может быть, места еще большей опасности. А вот эта сумка, действительно, я тоже нашла в Фейсбуке там очевидцев, которые просто прошли мимо этой сумки, так обтянутой ленточкой, да, и им говорили: быстро, быстро, бегом, бегом, бегом.
А как проявился губернатор Полтавченко? Что-то я слышал, что он вообще появился в самый последний момент.
Но он появился, в отличие, надо сказать, все познать в сравнении, поскольку наш гарант, голова и наше все просто было в городе, и, как всегда, традиционно уже со времен «она утонула» бессмертной фразы, он не проявляет какого-то сочувствия, присутствия, да, вот, волнения в этих случаях. Ну, так же и здесь. Какие-то были слухи о том, ну, комического, если уже что-то смешное можно найти, да, в этой ситуации. Но забавно, как мне кажется, характер, что якобы его не пустило ФСО в метро. Якобы он рвался, но вот его охрана не пустила. Ну, это выглядит немножко смешно. Ну, там Полтавченко все-таки пустила. И говорят, что он там полтора часа был у станции метро Технологический институт, там где-то стоял, ну, что-то работал. Я же не знаю, что там у него за работа могла быть. Но мне кажется, что все-таки функция работа первого лица, пусть государства или города, наверное, состоит в том, чтобы присутствовать. Вот просто присутствовать в такой важный момент. Вот. Но зато, как говорят, опять же, очевидцы, уже успела отметиться «Единая Россия» и всякие молодые единороссы, которые первые там уже были, когда начали нести цветы к этой технологии. И, ну, на молодых людей это довольно неприятное впечатление производило эта активность, потому что одна девушка вот на глазах у моей знакомой, молоденькая, которая принесла туда цветы, ее встретили вот эти единороссы с какими-то своими дежурными словами, ей стало неприятно, она просто бросила цветы, повернулась и убежала, не стала с ними общаться, потому что не для этого сюда, естественно, тут люди.
Спасибо, Татьяна, оставайтесь на связи. Как вы считаете, вот, Юлия, вот, президент находился в городе, да, он должен был хотя бы, но на Лубянку спустился, по-моему, к вечеру, да, когда был на Лубянке взрыв, да.
Ну, вообще, в традиции, вот если вы обратите внимание, все последние акты, их, к сожалению, довольно много происходило в европейских странах, все-таки первые лица государств, как правило, реагировали, тот же Оланд приезжал на место.
Оланд приехал, когда...
Да, я говорю, Оланд приезжал, и бельгийский премьер-министр приезжал, и, в общем, тем более, что действительно он в городе в этот момент был, и как-то, в общем, в такой... для даже если уж встать на абсолютно циничную точку, позицию, то первое это лицо государства, даже из чисто политических соображений должен был бы там появиться, но это в нормальных странах это принято. Здесь вот реакция у него была встреча с Лукашенко, но я думаю, что Александр Григорьевич бы на него не обиделся, если бы они встречу задержали и перенесли, а он уехал на встречу с Лукашенко, и только там уже вот эта его знаменитая речь по поводу того, что он выражает сочувствие. Ну, на мой взгляд, это политическое бескультурье, вот если можно так сказать.
Что вы считаете?
Ну, понимаете, предполагать, что он не знал о том, что сложнейшая ситуация в стране, и нужно искать какой-то выход, и есть там 8 сценариев выхода из этого сложного, из этой сложной ситуации, в том числе тот, который использовался в 99-м году, я думаю, он был в курсе. Вот. Спецслужбы, они очень циничны. Они считают эффективность своих действий, а не количество жертв, которые при этом возникают. Меня больше всего волнует, что, скажем, в 99-м году им нужна была серия взрывов. Вот, не дай бог, и в этом случае сейчас тоже им понадобится серия взрывов.
Метро, да.
Метро еще где-то, так сказать. И уже вот это, кстати, Юлик начал эту тему с единороссами, уже все отметились, и Соловьев, и...
Мне нравится, что Евгений Ревенко отметился, который вот себя отвратительно проявил, как во время Нордоса, так во время Беслана. А сейчас он самый смелый там из единороссов, зам председателя Генсовета, наш коллега бывший с НТВ, помните его?
Да, так вот, они все уже сказали, что это все продолжение оппозиционной деятельности, и я удивлен, что я еще на свободе. Вот, и,
на свободе во всех смыслах, да?
Да, и остальные оппозиционеры. Потому что, ну, все идет к этому.
А вам напоминает, Руслан, ты когда свалили на чеченцев, хотя не было чеченцев, даже среди обвиняемых потом.
Да.
Войска ввели в Чечню. Вообще какой-то
кошмар. Это, естественно.
Это тоже был повод для Второй Чеченской войны. Извините.
Нужна же была война, чтобы неизвестного какого-то майора сделать президентом.
Путин, да.
Для меня самое главное, что я бы хотел подметить, когда государство в решении своих каких-то внутренних проблем прибегает к терроризму, это означает, что оно начинает сотрудничать с террористами и с террором. То есть становится взаимозависимым. Понимаете? И тут уже не поймешь, кто кем рулит. Но на сегодняшний день ситуация такая, что, на мой взгляд, опять же повторяю, на мой взгляд, у нас в стране пока что нет такой организованной структуры, которая могла бы на себя взять все эти теракты. Ее просто нету на сегодняшний день. Есть какие-то разрозненные какие-то группировки, что-то такое.
И тот раз никто на себя не брал тогда. В 99-м году тоже никто не брал на себя.
Никто не брал, потому что они не были причастны к этому. И другое еще.
Басаев, по-моему, Чебурмахи.
Самое главное для терроризма – это заслужить доверие народа. Потому что терроризм – это в первую очередь идеология. Это потом взрывы, все это идет. Но смотрите, какое ко мне будет доверие, если я буду взрывать обыкновенных, непричастных людей. Испугать я, может быть, испугаю, но я вызываю отторжение. Когда же террор идет в отношении таких серых кардиналов, вот тогда и другое дело. Тогда общество это воспринимает совершенно по-другому. Ну, это, я говорю, субъективное мое мнение.
Мы сами, да, так думаем, что в 99-м году. А, Татьяна, а вы как, с какими временами проводите параллели? Я помню, что в Ленинградском метро не было до этого терактов,
были,
по-моему.
Были.
Когда?
Националисты 96-й, 97-й год были.
А.
Это какие-то... Последние 4 года не было, до этого были.
Да, Татьяна, вам слово, да.
Да, я посмотрела в соцсетях. Очень интересная реакция все в соцсетях. Я бы сказала, что даже такая разгневанная реакция. Во-первых, вы знаете, ну, у нас были поставлены... Сейчас вот я знаю, что наша питерская новая газета вернется к этому материалу, прошлогоднему, когда у нас с помпой, с шумом, за дикие деньги устанавливали вот эти рамки в метро. Их установили, но по сведениям «Новой газеты» она провела расследование вот в 2016 году, и ни одна рамка не работала. И было впечатление, что деньги просто попилили, и, в общем, никакой... Понятно, что это все равно условная только безопасность, и что это все равно проверить невозможно, да? Но, тем не менее, ну, хоть что-то. Ну, вот очень интересно было бы посмотреть, работает ли что-нибудь сейчас, по-настоящему это работает, или эти рамки просто фейк. Вот мне действительно интересно было.
2 года назад начали работать.
Вот. Кроме того, действительно, в соцсетях вот говорят, что, ну, не знаю, вот сейчас вы говорили про, значит, первых лиц государства, вот там же наш очень популярный вице-губернатор Игорь Албин, он оставил в Фейсбуке метку, что, значит, с ним все в порядке, а некто, там, оппозиционер наш один, значит, задал ему вопрос, действительно ли он пользуется метро, что он пишет, что с ним все в порядке. И Албин его забанил немедленно. Вот. Но и очень многие вспоминают взрывы 99-го года, очень многие. И есть даже такая грубоватая там такая запись, такой черный юмор пошел, что из-за хреновой, я смягчаю формулировку, работы Почты России, сахар из Рязани прибыл в Петербург только 3 апреля 2017 года. Да. Вот такие вот записи появляются. И
народ у нас, да, конечно, бессмертен.
Да, да. Но тем не менее, понимаете, вот к ним, да, и очень много предположений, что не ФСБ взорвало ли это, что это на руку Путину, что это начало его предвыборной кампании. Я ничего не хочу сказать, понимаете, на это вот я как-то смотрю на это просто нейтрально, как на измерение температуры отношения к власти, как температура доверия к ней. Вот таково доверие. Вот так доверяют правоохранительным органам.
Да, я знаю, что у вас очень активно же вышли ленинградцы, да, 26 марта?
Да, конечно. И все, опять же, пишут, очень многие пишут, что хорошо поработали 26 марта. Вот теперь, что это месть, это одна из версий, что это месть, да, за 26 марта.
Может быть, да, спасибо.
Новый феномен, совершенно неожиданный. Пропаганда перестает работать. Или работает, ну, в обратном направлении, вызывает раздражение. Я совершенно согласен с тем, что ваш журналист говорит, недоверие к власти. То есть теперь все как там в 88-89 году. Если они сказали, что количество там яиц на душу населения увеличивается, и мясо, все, значит, завтра мяса в магазинах не будет. Вот этот феномен проявляется сейчас очень сильно. И понятно, что как молодежь особенно абсолютно не доверяет тому, что ей говорят официальные вот эти пропагандисты. Потому что они столько врали. Я еще одну шутку слышал,
что... Да.
Нет, приличную, что школьно-бандеровцы и антикоррупционно-фашисты, значит, ну и так далее.
Там, понятно, да, аналогично.
Школьно-бандеровцы.
А вы как считаете, Руслан, например, вот в Чечне теряет доверие власть среди населения?
Да. В этом плане Чечня ничем от всей России не отличается. Но, может быть, там более сильнее не доверяют власти, потому что они на своей шкуре испытали, что это за власть. Так что, ну, говорить насчет...
Нет, там даже не нужно ничего, никаких провокаций, да, чтобы...
Да.
Это нечестно задавать чеченцу вопрос по ситуации в Чечне. Там деспотический режим, очень жестокий. Кровавый,
стюрьмы. В нашей студии, потому что мы знаем, как он, каким подвергся испытаниям в сентябре. Поэтому вас приветствуем, мы всегда рады вас видеть. А вы как считаете, Юля, похоже это на, вот как считает, например, Константин Натанович, что это какая-то часть какой-то, может быть, спецоперации?
Давайте просто поймем, что не надо обольщаться вот этой вот теорией, что там есть недовольство властью. Понимаете, Фейсбук и большие города – это не вся Россия. А там, где нету Фейсбука, и, кстати, его нету очень во многих местах, там есть телевизор. И телевизор до сих пор замечательно работает. Поэтому вот это вот, я бы сказал, такое благопожелание, оно в определенной среде, да, недоверие есть, но оно там всегда и было. Вот ничего принципиально нового реально не произошло, и события 26 числа показали только одну вещь, которую никто не ожидал. Ни сторонники власти, ни ее противники, что вышло вот это вот, так сказать, молодежь, путинское поколение, так называемое, то есть люди, которые родились при Путине, других вещей не видели. Вот это действительно был новый эффект. О том, что есть массовое недовольство, недоверие власти, ну, извините, но это, так сказать, благопожелание.
На 13 деле, миллионов там посетило вот этот фильм.
Не, посетили, да.
Нет, вы думаете, они руку плескали, что ли, этого Медведева?
Да не то, что они распугали. Мы еще раз говорим, 13 миллионов, но посчитайте.
20 уже, да?
Я прошу прощения, но 13 миллионов – это 10% населения России.
Ну, давайте 10% просто избирателей.
10% избирателей. Ну, давайте цифрами просто оперировать реально. Понимаете? Вот я понимаю, что всем очень хочется, чтобы было недоверие. Мне, может быть, тоже хочется. Но надо быть реалистами. Да, наметились действительно сдвиги в эту сторону. Да, они наметились. Но пока такого вот 100%, так сказать, взрыва такого просто нет.
Видите, что сейчас из-за этого теракта все сплотятся вокруг Кремля?
Вот эта версия существует. Но я еще раз говорю. Вот давайте, коллеги, поймем, что нельзя вокруг таких вещей играть
сразу это вот
политические игры
цветов,
и в ту, и в другую сторону. А почему люди не могут... Вот, что значит специально? Туда, может, пришли нормальные люди,
да к этому нет, же самому... Да, ерунда. Никто никогда туда не ходит. Ленинград там написано. Все,
ну, друзья мои, ну почему так?
Вот такое сразу туда
отношение. Туда. Все-таки в российском обществе существует действительно всегда такая бурная и очень искренняя реакция на трагедию. Она, это свойство, так сказать, вот, которое в России существует. Понимаете? Почему мы лишаем людей права вот так выражать свое мнение? Ну, они другого пути не знают. Они идут к этому камню Ленинград. Ну, и слава богу, что
пути идут. Совсем разные вещи, что были блокадники, которые сопротивлялись фашистской блокаде. А сейчас это кому-то
сопротивляется. Ну, другого места нету, Володя. Ну, вы поймите. Вот представьте себе, вы захотели бы выразить свое...
солидарность Ленинград.
Да, куда бы вы пошли? Вот я вам просто задаю простой вопрос. Куда бы вы пошли? Другого места? В Москве, да. Гостиницы «Ленинград», которой нет, ну, тоже надо все-таки как-то соизмерять какие-то вещи с реальностью, понимаете?
Вы верите, что высказались этого порыва, что пошли люди вот туда,
кто-то
к Александровскому
пошел,
саду, где закрыты ворота всегда, открыли и положили туда цветы?
Нет, ну, людям свойственно сочувствие, конечно, это нормально, но мы ответственные за там прогноз, за анализ ситуации, обязаны
делать
то, что мы делаем.
Где памятник Ленину, что ли, стоит?
Да, что ли, не стоит? Петру Первому сейчас там стоит.
Я шучу, конечно.
Мы обязаны говорить правду. На самом деле стараться предотвратить вещи, ну, может быть, еще более трагичные, которые могут случиться в стране, если мы будем беспечны. Нет, если мы это
нельзя,
воспримем, как нам подсовывают, как трагедию, после которой надо сплотиться вокруг нашего любимого президента Путина, там, и вместе с ним бороться с терроризмом и переизбрать его еще раз.
Нет, это может
для
быть,
этого
может
все
быть
делается.
Может быть
а задача наша, так сказать, ответственных политиков, значит, сделать все возможное, чтобы власть очистилась, чтобы она начала бороться с коррупцией, чтобы она, так сказать, решала какие-то вопросы экономические. Иначе они все время так и будут устраивать перед каждыми выборами взрывы. Это не решение проблем, это отказ от решения проблем.
Я, например, не помню результатов расследования взрывов в Москве 2010 года, когда было на Лубянке, на парке культуры. Вы помните, кого там вообще
поймали? Там были осужденные.
Да нет, там сказали, что какого-то человека застрелили при
сопротивлении. Нет, там были осужденные, потому и по другому процессу. Просто тут проблема в другом. Вот смотрите, вот когда происходят какие-то события, либо взрывы, либо даже задержание, предвращающий взрыв в любой европейской стране, тут же есть вся информация. Даже когда не совершен теракт. Помните, да, обычно да. Показывают, как полицейские, там, не знаю, в Бельгии, во Франции, в Англии приезжают, забирают каких-то людей, об этом рассказывают. Вот у нас вот эта система, она вся закрытая. Мы только узнаем, что у нас доблестные спецслужбы преодолели там 20 или 6 терактов в прошлом году. А были они или нет, никто не знает.
Я с тобой не согласен. Все открыто.
Там все
тут открывает. Же версии у нас. Тут нет. Же есть нет, это 5 версий.
Это другое. Это
сегодня
другое.
Володя Соловьев там...
Нет, это другое. Кость, вы говорите о
уже,
другом. Уже
выдвинули версии.
Какую?
Я говорю, виноваты те, кто устраивал протесты.
Ну, это начались политические
да,
игры.
Да,
это уже были такие версии. И украинцы уже виноваты.
Только что, я выходя из дома...
Зачем взрывать ветро?
Нет, там на самом деле очень аккуратно эта версия.
Логики в пропагандистской кампании нету. Какая логика в том, что Порошенко фашист? Ну, это смешно.
И никто не верит в это.
Почему никто?
Я говорю о пропагандистской кампании. Когда ты верили, сейчас устали от доверия, сейчас не верят. Вот если грубо оценивать.
Помните, такой был случай, когда в Ставрополе захватили террористы автобус и попросили их отвезти в Израиль. То есть они думали, что это самое террористическое государство в мире. А Израиль – это самый главный борец с терроризмом. Их там сразу арестовали прямо на трапе самолета и отправили назад в Россию. Вот это я помню, что люди стали жертвами. Помните, да? Они стали жертвами вот этой пропаганды, что Израиль – террористическое государство. Действительно, других не имели источников. Они в газетах прочли, что Израиль – вот, поехали в Израиль. Это смешно же было.
Костя прав только в одном. Любая мобилизационная пропаганда, она не может долго действовать. Это абсолютно точно. Но на самом деле, пока она еще действует. Вот давайте не опережать события, если мы реально пытаемся оценить ситуацию. Да, начался разворот, я еще раз говорю. Начался, и он виден. Но это пока только самое начало. Еще нет вот такого вот
массового реакции. Ты ошибаешься. В 14 городах, крупных российских городах...
Ну, сколько народу вышло?
Не вышло, а проживает. Там почти 80%.
Что? Костя, да. Ну вы не знаете просто, извините, но вы просто не знаете народ населения в России. Я вам отвечу, сколько. У нас 27% сельского населения. Поэтому 80% там проживает в 14 городах.
Посмотри,
не может.
Пожалуйста.
Ну почитайте просто обычную эту статистику.
Так, ну даже если так, то что?
На самом деле, я еще раз говорю, вот этот поворот происходит в крупных миллионниках, и то не среди всего населения. Вот, кстати, в Москве, вот парадоксально, я все это готов утверждать, что в Москве, кстати, сторонников Путина намного больше вот, в процентном отношении, чем в любом другом городе. И по очень простой причине. Потому что личная судьба людей, которые здесь живут, очень многих просто привязана к власти. Там просто туда привязаны. Их повседневная жизнь, их доходы туда привязаны.
И сторонники, потому что он сейчас пока президент.
Они, так безусловно. Я именно про это и говорю, что это так ситуативная задача. Я всегда привожу пример. Вот был замечательный мэр Юрий Михайлович Лужков. Да? У него была поддержка, извините, выше, чем у Путина. Его сняли, на следующий день кто вышел его защищать, где эти люди, которые его защищали, их нет. Но это, вот надо понимать механизм этого процесса. Вот механизм этого процесса, это мобилизационная поддержка, она очень точечная, очень ситуативная. И как только попадает предмет этой поддержки, либо пропагандисты перестараются, то тут же идет спад. Вот это вот, начало этого тренда мы сегодня видим. Да. Но его пока нету. Его пока, к сожалению, нету. Не надо тут обольщаться.
А почему, к сожалению? Ты сегодня обещал защищать Путина.
Я не Путина обещал защищать. Я обещал защищать историю, что не надо вокруг трагических событий устраивать политические игрища. Вот мне не нравится ни с той, ни с другой стороны. Понимаете? То, что есть пропагандист. Вот в чем проблема? Нельзя вставать на ту же позицию, на те же пропагандистские, если хотите, рельсы, на которых стоит режим. Вот началось сегодня. Ага. А вы знаете, вот есть какая-то связь между 26-м и сегодняшним взрывом. Те, которые умные, они аккуратно эту версию вбрасывают. Была сегодня версия, вы знаете, вообще терроризм, он бывает не только, простите, чеченский, он еще на Украине, Айдар там и все прочее, Днепр, это тоже террористический организм. А вот тут же как бы организованная конструкция, она ведь, может быть, и оттуда пришла. Да, этим занимаются. Вот это называется политиканство вокруг трагических событий.
Вот к чему мне кажется, всех никакого политиканства нет в достоверной оценке событий. Куи продаст, кому выгодно?
А я вам отвечу, кому. Вы забываете, на самом деле, что есть еще, помимо, так сказать, внутренних проблем, они, безусловно, играют роль. Но есть ситуация, которая существует, так сказать, в так называемом геополитическом правиле. Ненавижу это слово, но в международных отношениях. Если вы попытаетесь в этом ряду посмотреть, то вы увидите, что это событие вполне встает в тот же ряд. Я не говорю, что это так и было, но точно так же можно это анализировать, как взрывы метро во Франции, в Бельгии и так далее. Механизмы те же самые, подходы приблизительно те же самые. И, кстати, здесь возникает очень интересная другая конструкция, что если наши пропагандистские машины все время долго рассказывали о том, что, вот, представляете, вот они там со своим мультикультурализмом доигрались, у них взрывы в метро, там, жертвы и так далее, то вот сегодняшние события покажут, что вот эта вся пропагандистская, извините, хрень, она никакого отношения к реальности не имеет. Что взрывы происходят происходят. Именно совершенно по другим причинам. И, кстати, Россию об этом предупреждали, что такие взрывы будут. Несколько лет назад спецслужбы Западной говорили, что если вы вяжетесь в историю в Сирии, то вы получите взрывы на своей территории. Почему нет?
Сейчас точности повторяют технологию российской пропаганды.
Да нет никакой технологии российской пропаганды. Да не
как
надо.
Как со взрывом Боинга, там 10 версий. Да нету этих 10 версий.
Почему нет этой версии?
Потому что, хотя бы потому, что всегда скрывался факт терактов. Всегда. Самолет взорвался в воздухе, все ясно. Нет, мы должны провести расследование.
Обязательно
сообщение
надо проводить
о том,
расследование.
Что этот теракт
обязательно
было передано средством массовой информации, по-моему, в течение часа после взрыва.
Нет,
сегодня,
час?
Да, конечно. А то, что когда из Египта взорвался самолет, так 2 дня не признавали наши теракты.
Вообще и сейчас не признали.
Не, ну сейчас же нашли.
Ну,
уже,
они пропагандисты, они так устроены. Им давай 10 версий.
Да, сейчас нет, до сих пор не признали то, что, где был ансамбль Александра, вот это не признали наши до сих пор.
А вот там, да, хотя там есть другая история, да, есть там проблема. Есть другая, на самом деле, версия. Понимаете, в чем дело? Дело заключается в том, что наши замечательные спецслужбы, они вместо того, чтобы заниматься борьбой с терроризмом, занимаются совершенно другими делами. Мы прекрасно знаем...
Решивание.
Да, да. И на самом деле это может быть предмет того, что это абсолютно не профессионализм наших спецслужб. Почему-то вам вас такая версия не устраивает.
Я в этом уверен. Я думаю, сейчас начнется расследование, и журналисты обнаружат там тысячи свидетельств необъяснимых каких-то явлений. Этот молодой человек там пропадет или начнет.
Нет. А, кстати, сегодня вы все забыли, это же была гениальная просто сегодня, ну, история, которая меня просто потрясла сегодня. Вы видели этот портрет, якобы снятый вот этого человека, который как бы организовал эти взрывы? Не видели? Это же гениальная история. Его же РЕН-ТВ показал. Там, извините, опять я вас прошу прощения, там показана такая совершенно неясная фигура, но точно вот с такой бородой в мусульманском этом самом головном уборе и так далее. Ну, это же сегодня было.
Кто бы сомневался.
Вот. Кто бы в этом сомневался, понимаете? Но это было сегодня просто.
Причем, то есть, вот, Татьяна спросила, да? Татьяна, какие версии преобладают среди жителей города? Скажите нам, вот, например, ваши дети, они к какой версии склоняются?
Все это обсуждается, то, что вы сейчас обсуждали. И, ну, как мне кажется, апропо, вот, слушая ваш спор, мне кажется, что какие бы ни были причины, например, здесь терактов, ну, это не отменяет провал политики мультикультурализма, да, о котором тоже очень много говорят в мире и у нас. И, как бы, ну, люди здравого смысла говорят, что это провалилось, как мне кажется. Вот, но у нас, да, у нас вот появилось это... Фигура действительно смутная. Ну, я не знаю, как к этому относиться. Я не профессионал, но я хочу вот вам просто вот прочесть то, что я нашла в соцсетях, одну из записей. Я хочу спросить Вову, пишет женщина. Такие колоссальные затраты на военную оборону, такие затраты на полицию. Создал новое формирование нацгвардию, которое съедает немалые деньги. Войска численностью 2 миллиона. На каждом углу кричат «Для безопасности». Где, Вова, твоя безопасность? Почему эти недоноски дубинками колотят безоружных людей на митингах и уже на прогулках? Почему эти псы не выполняют свой прямой функционал – обеспечивать безопасность граждан? Вот какие вопросы. И этот пост гневный заканчивается тем, что вот все эти взрывы на совести власти, на совести президента. Так считает автор поста.
Да,
в то же время,
вот,
действительно, действительно как-то невозможно, совсем недавно вот прошли эти протесты, и мне кажется, сколько не подсчитывать, вот, сколько живет в больших городах, сколько живет в остальной России, как некоторые эксперты говорят, и как, в общем, историки напоминают, что все-таки сдвиги происходят не благодаря глухой провинции, а благодаря меньшинству подвижному, да, в больших городах. И то, что это меньшинство задвигалось, ну, это совершенно точно. Мы, конечно, не можем ничего сказать. Я общаюсь с детьми. Так, вот по жизни, и вот у детей я нашла, например, такой слоган. Мы же все помним, да, можем повторить, мы возмущались, да, вот этим странным, да, странному слогану на машинах, когда была эта победа бесия, да. А я сейчас увидела слоган 1917, можем повторить, представляете? И
на машинах написано?
Дети.
На машине написано так,
нет,
да?
Нет, это не на машине, это у детей. У них еще нет машины.
Давайте дадим слово Геннадию Гудкову, политику и бывшему тоже депутату. Геннадий Владимирович, добрый вечер.
Да, не очень добрый.
Да, но, к сожалению, да. Скажите, к какой версии вы склоняетесь? Мы тут уже обсуждаем, у нас здесь Константин Боровой, Юлий Несневич, ваши бывшие коллеги. Они вот самые фантастические версии выдвигают.
Почему фантастические?
Ну, не знаю, мне
кажется. Я начну с общепринятых, что все-таки это исламистский след или исламский след, как хотите. Потому что ислам, к сожалению, сегодня очень сильно поражен семенами радикализма, вот этой заразы. Метастазы. Вот, все-таки это может быть исламистский или исламский след, поскольку, вот, знаете, даже может быть ИГИЛ. Почему я так думаю? Потому что группа давно работала, это достаточно большое число людей, она неплохо экипирована, оснащена, видимо, там есть и хорошие документы, или там хорошие отмазки, есть, значит, у них время было подготовиться, разместить людей, транспорт, квартиры, то есть это, ну, финансовый ресурс. Поэтому я думаю, что это какая-то неплохо оснащенная группа, которая пошла на чудовищный риск. Понимаешь, что риск сумасшедший. То есть просто город наводнен, как говорится, там, сказать, сотрудниками безопасности. Но тем не менее, они пошли на это чудовищное преступление, не обращая внимания, или вернее, не, как бы, так сказать, беря во внимание беспрецедентные меры безопасности, которые всегда сопровождают любой визит Путина. Я это очень хорошо знаю, насколько все это прорабатывается там, до мелочей. Это говорит о том, что это влиятельные очень с точки зрения криминального или там преступного террористического мира групп, которые пользуются какой-то серьезной поддержкой. Это первый вывод. Почему никто не взял ответственность? Ну, посмотрим, подождем. Может быть, еще... Я боюсь серии, потому что вдруг где-то подготовлена серия. Помните, у нас 2004 год тоже все начиналось вроде со взрыва в Макдональдсе, который там один пострадавший был. А кончилось это не только гибелью двух самолетов, но и вообще огромным терактом против школы целой, против тысячи школьников, захваченных террористами. Вы сами помните, какие последствия в результате вот этого бездарного штурма, чем это все кончилось. Поэтому давайте подождем. Может быть, не дай бог, это какая-то все-таки там более коварный замысел, и потом мы узнаем какую-нибудь структуру, которая взяла на себя ответственность. Я думаю, что вот эта версия рабочая, могут быть и другие, но они все-таки менее вероятны, поскольку вот все вот теракты в метро, которые были в истории, и Советского Союза России говорят о том, что все-таки там, как правило, находится кавказский след или исламистский след, как хотите это называйте, начиная с группы Затикяна в 77-м году, в 1977 году, и кончая последними взрывами вот Лубянка там и так далее, Третьяковка, которые довольно были кровавыми терактами. И еще раз хочу сказать, что эта группа очень тщательно просчитала, это впервые такой тщательно подготовленный, спланированный и проведенный теракт в том месте, где хотели, и террористы, где они планировали, в то время, когда хотели, потому что все остальные теракты, они проводились по принципу, ну, где тонко там рвется, где были плохо защищенные объекты, где не было охраны, а здесь просто вот публичный, демонстрационный там, вызов всей системы власти, просто, так сказать, что, ребят, вы ничего вообще не можете, мы можем сделать все, что хотим, а вы только, так сказать, можете языком трепать. Вот это, собственно говоря, что сегодняшний теракт означает. Обвинение власти в ее полной недееспособности обеспечить безопасность даже во время визита первых лиц двух президентов и так далее.
Да, спасибо, Геннадий Владимирович. Дайте Руслан ответит на вопрос об исламизме.
Я расскажу одну историю об отношении власти к террористам и к терроризму. В 1995 году мы получили информацию о походе Радуева на Кизляр. Помните все
да,
эту
конечно,
ситуацию?
Помню. Это самый декабрь уже был. Декабрь.
Да, где-то конец вот года, так, да. Зимой. Да. Короче говоря, мы телефонограмму организовываем, значит, Дагестан. Мало того, наш министр внутренних дел в то время Хамид Иналов посылает начальника Шелковского РОВД с указанием, где они будут идти, какое количество, какие машины.
Когда босиком они убежали, да, помните?
Ерунда. Нет, они говорят, когда вот Кизляр уже.
Я помню.
Да, ну, вроде бы сделали все, что надо, значит. На второй день я прихожу на работу, и звонок с Интерфакса. Как вы прокомментируете захват роддома в Кизляре? Ну, представьте, вот мое состояние. Я говорю, в этом случае? Я говорю, надо организаторов, надо искать пределы Садового кольца. На Северном Кавказе ищите только исполнителей. Наступает воскресенье, вы помните, Евгений Киселев был такой ведущий. Помню, НТВ. И покойный Аркадий Вольский. Евгений Киселев просит прокомментировать скандальное заявление, как он выразился, пресс-секретаря главы Чечни. Вольский говорит, он имеет полное право на такое высказывание и приводит такой пример. Совбези по результатам переговоров с боевиками, которые проводил Аркадий Вольский, принимается документ сугубой конфиденциальности. То есть 2-3 человека могут с ним только ознакомиться. На второй день копию этого документа Удугов трясет перед ним. Вот как относиться к таким? И я нисколько не сомневаюсь, что именно исламский след будет найден в этом теракте. И я нисколько не сомневаюсь в том, что это будет именно ИГИЛ. Потому что ИГИЛ, как в свое время Радуев, Басаев, они даже любой чих приписывали себе.
Да, ИГИЛ, да, к сожалению, да. А вы как относитесь, Геннадий Владимирович, видите, какую версию выдвинул, сложную?
Я думаю, что у них несколько версий. На самом деле, по времени на разработку операции, это уже вот по мнению экспертов, у них было мало времени, 2-3 дня. То есть вряд ли они ее начали готовить раньше 26 марта. А это означает, что сейчас все будет сшито белыми нитками. Журналистов будут... Да, может быть, ИГИЛ, может быть, чеченцы, откуда я знаю. Это спецоперация спецслужб. Значит, ту версию, которую они придумают, они будут продавливать через пропагандистские инструменты. Что они придумали? Ну, догадаться трудно. Значит, разработка, видимо, касалась, там, судя по фотографии, терроризма исламского, действительно.
То есть, вы думаете, что, то, что Путин был в городе, не случайно? То есть, это было как-то привязано одно к другому, да, теми, кто задумывал вообще вот эту реакцию на это?
Ну, да. я думаю, что чтобы далеко не ездить, тут же думают и о руководителе государства, чтобы он был, так сказать, мог использовать. Это же, вот, Юля говорит, нельзя там использовать цинично. Они это используют,
да,
они именно
это делают,
цинично.
Да.
Цинично, да. Именно цинично, да, удобнее тут рядом по Полтавченке подъехать, там, выступить, посвятиться, и Путину тоже, если хотите. Но он, видимо, в курсе там деталей. Поэтому там светиться не хочет. Мало ли как повернется. Может, повернется как с подводной лодкой.
Угу. Да, вот видите, даже Геннадий Владимирович, помнишь, что говорит, на Третьяковской, это новый Третьяков, то есть на парк культуры был теракт тогда, да, помните, Лубянка и парк культуры, да, потом да. Цветы клали туда.
Да.
Ну, многое настораживает, да, есть в этом вообще, в этой ситуации, согласитесь, Руслан?
Ну вот, я еще раз повторяю, вот эта практика применения терактов, она, ну, просто вот на сегодняшний день, ну, хотелось бы верить, что это какие-то бородатые террористы, там, исламисты и прочая публика. Но нет доверия к власти.
Это правда.
Абсолютно нет доверия.
Это правда.
И это не только у меня. Я думаю, что это повсеместно так.
Да, я помню, тогда какого-то Бурятского нашли, помните, тогда, здесь 7 лет назад, который я квартализовал, помните, какой-то был?
Была такая история.
Да-да-да, какой-то новый был эмир этого Кавказа. Татьяна, дайте дадим слово. Татьяна, да, как вы считаете, вот раз будет 3 дня траур, вправе ли ваши, ну, как сказать, земляки рассчитывать на то, что не повторится больше такое в их городе?
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Сейчас у нас вот идет информация о том, что полиция досматривает лиц неславянской внешности в кинотеатрах, на вокзалах и в торговых центрах. То есть, видимо, сейчас, по крайней мере, в ближайшие дни, там, может быть, неделя, две, уж не знаю, но будет какая-то бурная деятельность, да, в связи с этим. Значит, будет, объявили, что уже будет проверено метро транспортной проверкой специальной, да. Вот. Ну, вот это все будет проведено, то есть все будут переведены в боевую готовность, как всегда, когда гром не грянет, вот мужик крестится активно, ну а дальше что? Дальше будет все то же самое. И главное, что действительно люди чувствуют себя заложниками ситуации. Кто бы это ни был, вот люди говорят, кто бы, какая бы версия ни была, не оправдалась, да, не выплыла в конце концов, все равно люди себя чувствуют под кирпичом, который может сорваться в любой момент.
Спасибо, да, давайте. Геннадий Владимирович хочет сказать, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что сейчас любая версия может быть выдвинута, и самая невероятная оказаться правдой, да. Я думаю, что мы с вами очень скоро узнаем, кто... Какие попадутся власти, мы узнаем, кто мог быть в этом заинтересован. Если это будет стандартная реакция власти, там какая-то яровая, очередную какую-то запретительную безумную инициативу, пошумят, скажут о том, что никогда больше, мочить сортиры и так далее, но это как бы, так сказать, тогда снимет власти подозрение, что это все-таки ими все устроено, организовано. Понятно, что теракт в Москве это не обязательно... И могут быть действительно там организаторы в Садовом кольце, а исполнители с Кавказа. Если это будет действительно как повод для спускового крючка каких-то репрессий, жестких мер, там, посадок, преследования оппозиции, зажима прессы, усиления политической цензуры и так далее, то действительно есть все основания подозревать те версии, которые вот сейчас высказывают собеседники в вашем, Владимир, эфире. Давайте мы посмотрим прямо по действию. Вот они, понимаете, слова есть слова, а есть еще действия, да? И то, что сегодня очень плохо, конечно, но сами они виноваты, что у власти нет никакого авторитета, и люди начинают ее подозревать в самых плохих делах, самых больших глупых, глупостях и подлостях. Это говорит о очень плохом авторитете имиджа власти среди определенных слоев населения. Все равно огромный для них минус. То есть репутация плохая. Поэтому давайте просто я предлагаю так, что вот по действиям мы с вами будем понимать, что на самом деле сегодня в Санкт-Петербурге произошло. Если все-таки это окажется продолжение тех террористических атак, которые мы уже видели там в Волгограде и неважно где еще, это одна ситуация. А если действительно это будет вот такое событие, как это когда-то был Беслан 4-го года, когда, по большому счету, поменялась вся политическая конфигурация власти в России, и вот этот теракт и вообще захват детей был использован как повод, вот этот ужас, который там со штурмом был, да, тогда вполне возможно можно подозревать власть в том, что она решает свои дела весьма самым неблагоприятным и подлым образом.
Спасибо, Геннадий.
Думаю, что действия, они нас с вами в ближайшее время вразумят.
Спасибо большое.
Если рассуждать глобально, все-таки речь же идет о причине, связанной с тем, что Россия вдруг в течение там, последних 15 лет превратилась в огромное террористическое государство, опасное всему остальному миру. Изолированное от всего остального мира, сотрудничающее с откровенными террористами, открытыми террористами, там, с Ираном, с Хезболлой, там, с другими организациями. И было бы странно, об этом уже несколько лет все говорят, было бы странно, если бы государство, которое новые формы вот, террористической активности используют.
Да, и применяют террор против своей оппозиции еще. Убивают индивидуально
да,
оппозиционеров.
Вот Геннадий говорит, посмотрим по реакции. А что вот за лайки, судебные сроки, штрафы огромные, и за выход на улицу, на прогулки, это не...
Это все-таки не взрыв, это не взрыв метро, но это близко к тому же, я согласен.
Ну, что, потому что для них, может, для Кремля, это может быть использовано, конечно, это опасное действие, потому что речь идет о неустойчивости власти.
Давайте.
Нету преступления, на которое не пошел бы Кремль. И мы это видели по очень многим примерам, по примерам Чечни, по примеру Украины, по примеру Сирии.
Да, по примеру самолета малазийского Боинга.
То же самое.
Да, военные... Давайте выразим соболезнования вот, ленинградцам и всем вообще жителям, всем россиянам, которые Я думаю, что должен быть траур 3 дня не только в городе, а вообще во всей стране, мне так кажется. Поэтому завтра и послезавтра.
Вообще во всех странах объявляется в таких случаях.
Да, вообще национальный траур. Да. Большое спасибо моим участникам, моим гостям. Но на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Это программа Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».